«Во всем есть политика», — сказал Аркадий им в спины. «И наш перелет не исключение. Мы строим новое общество. Как это можно сделать без политики?»
«У нас же научная станция», — возразил Сакс. «Не обязательно приплетать сюда политику».
«Когда я был там в последний раз, никакой политики там точно не было», — произнес Джон, задумчиво глядя на Аркадия.
«Была», — ответил Аркадий. «Только она была проще. У вас тогда был полностью американский экипаж. Вы выполняли временную миссию, подчиняясь приказам командования. Но сейчас наш экипаж международный, и мы основываем постоянную колонию. Это совсем другое».
Люди медленно подплывали по воздуху в сторону говоривших, чтобы лучше слышать, о чем идет речь.
«Мне неинтересна политика», — сообщила Риа Хименес, и Мэри Данкел согласилась с ней из другого конца помещения. «Это одна из тех вещей, от которых я хотела уйти, попав сюда».
Несколько русских ответили одновременно.
«Это тоже политическая позиция».
«Вы, американцы, — воскликнул Алекс, — хотите покончить и с политикой, и с историей, чтобы создать мир, которым будете править».
Пара американцев попыталась ему возразить, но он их перебил.
«Это правда. Весь мир изменился в последние 30 лет. Каждая страна оценивает себя, существенно меняется, чтобы справиться с проблемами. Все, кроме США. Вы стали самой реакционной страной в мире».
«Страны, которые изменились, — начал Сакс, — были вынуждены это сделать, потому что до этого оставались закоснелыми и чуть не пришли к разорению. В США уже существовала гибкая система, им не нужно было меняться так же решительно. Я хочу сказать, что американский вариант лучше, потому что он более плавный. Он лучше продуман».
Алекс задумался над этой аналогией, и тем временем Джон Бун, с явным интересом наблюдавший за Аркадием, произнес: «Возвращаясь к убежищам, какими бы ты их сделал?»
«Точно не знаю», — сказал Аркадий. «Нужно сначала увидеть места, где мы будем строить, осмотреться вокруг, хорошенько обсудить. Понимаешь ли, это сложное дело. Но вообще я считаю, что рабочие и жилая зоны должны быть совмещены настолько, насколько потребует практичность. Наша работа станет чем-то большим, чем зарабатывание денег. Она станет нашим искусством, всей нашей жизнью. Мы будем передавать ее друг другу, но не покупать или продавать. Также нельзя допускать никакого проявления иерархии. Я не доверяю даже той системе управления, которая существует у нас сейчас», — он вежливо кивнул Майе. «Мы все несем равную ответственность, и наши здания должны с этим соотноситься. По форме лучше всего круг. Его сложно построить, зато он надежно сохраняет тепло. Хороший компромисс — геодезический купол. Такое легко соорудить, и он указывает на наше равенство. Внутреннее пространство, наверное, должно быть по большей части открытым. Разумеется, у каждого должна быть своя комната, но они должны быть невелики. Если, допустим, расположить их по кругу, то у нас появится больше общего пространства».
Он повел мышью по одному из терминалов, начав делать на экране наброски.
«Здесь. Такая архитектурная основа, как будто говорит, все равны, правильно?»
«Там уже установлено много сборных элементов», — напомнил Джон. «Не уверен, что их удастся заменить».
«Удастся, если мы этого захотим».
«Но разве это так уж необходимо? В смысле, это же очевидно, что мы и так команда равных».
«Очевидно?» — резко спросил Аркадий, осматриваясь. «Если Фрэнк и Майя говорят нам что-то делать, вольны ли мы пропустить это мимо ушей? Если Хьюстон или Байконур говорят нам что-то делать, вольны ли мы пропустить это мимо ушей?»
«Полагаю, что да», — мягко ответил Джон.
После этого заявления Фрэнк бросил на него острый взгляд. Дискуссия раскалывалась на несколько мелких споров. Многим было что сказать, но Аркадий оказался громче всех.
«Нас отправили сюда наши правительства, а они все порочны, причем большинство до катастрофической степени. Именно поэтому история представляет собой кровавое месиво. Теперь мы одни, и лично мне не хотелось бы повторять все ошибки, сделанные на Земле. Несмотря на то, что так велит общественное мнение. Мы первые колонисты Марса. Мы — ученые. Это же наша работа — придумывать и притворять в жизнь все новое».
Снова вспыхнули споры, еще громче, чем прежде. Майя, отвернувшись, обругала Аркадия себе под нос, встревоженная тем, какой силой гнев разгорался в людях. Взглянув на Джона Буна, она увидела ухмылку. Он оттолкнулся от пола навстречу Аркадию, остановился, столкнувшись с ним, и пожал ему руку, отчего они закружились в воздухе, будто исполняя какой-то странный танец. Этот знак поддержки мгновенно заставил людей призадуматься. Майя видела это по удивлению на лицах. Если Джон, будучи сдержанным и рассудительным, одобрял идеи Аркадия, это совершенно меняло дело.
«Чёрт тебя дери, Арк», — сказал Джон. «Сначала эти безумные нештатные ситуации, теперь это... Да ты настоящий бунтарь. Как ты, черт возьми, заставил их взять тебя на корабль?»
«Мне вот тоже интересно», — подумала Майя.
«А я им соврал», — заявил Аркадий.
Все рассмеялись, даже Фрэнк, удивленный.
«Ну, разумеется, соврал», —
воскликнул Аркадий, и крупная перевернутая ухмылка рассекла его рыжую бороду.
«Как еще мне было сюда попасть? Я хочу оказаться на Марсе, чтобы делать то, чего сам пожелаю. Отборочный комитет хотел, чтобы люди отправились туда и делали то, что им скажут. Вы сами это знаете», — он указал на слушателей и закричал. «Вы все соврали! Вы знаете, что это так!»
Фрэнк смеялся сильнее прежнего. Сакс, как обычно изображая Бастера Китона, поднял палец и объявил.
«Миннесотский многопрофильный тест личности. Версия исправленная и дополненная».
И все заулюлюкали.
Бастер Китон, американский актер, комик немого кино.
Им всем пришлось пройти этот тест. Это был самый распространенный психологический тест в мире, и его высоко оценивали эксперты. От респондентов требовалось согласиться или не согласиться с 556 утверждениями. На основании ответов формировался профиль испытуемых. При этом их предположительные ответы опирались на ответы пробной группы 2600 белых женатых миннесотских фермеров среднего класса, живших в 1930-х годах. Несмотря на все более поздние изменения, влияние этой первой тестовой группы все же оставалось существенным, или, по крайней мере, некоторым так казалось.
«Миннесота!» — воскликнул Аркадий, закатив глаза. «Фермеры! Миннесотские фермеры! Знаете, что я вам скажу? Я соврал в каждом ответе. Я отвечал противоположно тому, что чувствовал, и именно это позволило мне получить нормальный результат».
Это заявление было встречено дикими возгласами.
«Вот черт», — сказал Джон. «Я сам из Миннесоты, и мне тоже пришлось лгать».
Возгласы лишь усилились. Майя заметила, что Фрэнк побагровел от смеха, лишившись дара речи, обхватив руками живот. Он хохотал, не в силах остановиться. Она никогда еще не видела, чтобы он так смеялся.
«Этот тест заставил тебя лгать», — произнес Сакс.
«Ну да, а тебя нет, что ли?» — спросил Аркадий. «Разве ты не врал?»
«Нет, вообще-то», — сказал Сакс, моргая так, будто само понятие лжи было для него вновь. «Я отвечал как есть на каждый вопрос».
Они засмеялись пуще прежнего. Сакс смотрел с изумлением, но выглядел от этого лишь смешнее. Кто-то крикнул.
«А ты что скажешь, Мишель? Сам-то ты как отвечал?»
Мишель Дюваль развел руками.
«Возможно, вы недооцениваете всех тонкостей ММТЛ. В нем есть вопросы, которые позволяют проверить вашу честность».
Такое утверждение вызвало целый поток вопросов в его адрес. Это была методологическая инквизиция. Как он это проверял? Как тестеры опровергали их ответы? Как они их повторяли? Как исключали альтернативные объяснения данных? Как они могли претендовать на научность? Многие явно считали психологию псевдонаукой и ненавидели те обручи, через которые их заставили прыгать, чтобы попасть на борт. Годы соревнований отразились на них не лучшим образом. И от открытия этого общего чувства загорелись десятки непринужденных разговоров. Напряжение, возникшее от политической речи Аркадия, исчезло.
«Похоже, Аркадий просто смешал одно с другим», — подумала Майя.
Если так, это было очень умно. Да и Аркадий был весьма не глуп. Она постаралась вспомнить. Вообще-то это Джон Бун сменил тему. Он эффектно вознесся к потолку Аркадию на помощь, и тот не упустил своего шанса. Они оба были не глупы, и, возможно, они были своего рода пособниками и хотели создать альтернативное руководство, и американское, и российское. С этим нужно что-то делать.
«Ты думаешь, это плохой знак, что мы все признаем себя такими лжецами?» — спросила она Мишеля.
Тот пожал плечами.
«Обсудить это было очень полезно. Теперь мы осознаем, что у нас больше общего, чем мы считали. Никому больше не придется думать, что он попал на борт нечестным путем».
«А ты?» — спросил Аркадий. «Ты представил себя самым рациональным и уравновешенным психологом с таким странным умом, который нам еще предстоит узнать и полюбить».
Мишель слегка улыбнулся.
«Это ты у нас эксперт по странным умам, Аркадий».
Тут те, кто следил за экранами, позвали их. Уровень радиации начал опускаться. Вскоре он был лишь слегка выше нормы. Кто-то снова включил пасторальную симфонию, последнюю ее часть, момент с валторнами. Из динамиков полились радостные и благодарные чувства после бури, и когда они покинули убежище и рассредоточились по кораблю, словно семена одуванчика на ветру, по всему Аресу зазвучала красивая старая народная мелодия, предстающая во всем своем брукнеровском богатстве. Пока она играла, они заключили, что все укрепленные системы корабля остались в исправном состоянии. Толстые стены фермы и лесного биома защитили растения, и хотя некоторые все же погибли, хранилище семян не пострадало. Животных теперь нельзя было употреблять в пищу, но они все же должны были дать здоровое потомство. Единственной потерей стали несколько непойманных певчих птиц из столовой Торуса Ди. Их нашли там на полу мертвыми. Что касается экипажа, убежище защитило его, пропустив около 6 бер. Учитывая трехчасовую длительность излучения, это было плохо, но могло быть и хуже. Снаружи корабль принял на себя свыше 140 бер, то есть смертельную дозу.